Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Когда мы говорим о том, что искупление свершилось 2000 лет тому назад, мы говорим о факте, который является кульминационной точкой всей истории Вселенной. Не только истории израильского народа, не только истории церкви, не только истории вашей, моей истории. Это был пик истории Вселенной. Это было главное событие, абсолютно главное событие, которое было когда-то много-много лет тому назад, много времени до того, как была сотворена Вселенная, но было запланировано Богом. Я хотел бы начать сегодня с первого послания Петра, первая глава, с 18 стиха, и прочитать представление апостола Петра, как он представляет то, что произошло на Голгофе. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога». Я хочу вместе с вами отметить предпоследний стих, 20 стих. Посмотрите, здесь написано «агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Когда мы говорим о Иисусе Христе, который принес жертву на Голгофе для нашего с вами искупления, мы говорим о событии, которое было запрограммировано, запланировано Богом до того, как появилась первая молекула, первый атом Вселенной. Апостол Петр говорит, что еще до того, как Вселенная была заложена, уже был план искупления, и уже был Искупитель, уже был этот день, уже был Агнец, который был готов для того, чтобы совершить искупление. Сущность искупления заключается в том, что Иисус Христос взял на себя грех человека, принял за этот грех излияние Божьего гнева, пострадал, умер и воскрес для того, чтобы провозгласить, что грех действительно побежден. И праведность, которая была у Него, она стала сейчас достоянием уверовавших в Него людей. Второе послание Коринфянам, 5 глава, наверное, лучший стих, который объясняет сущность искупления. Посмотрите, 5 глава, 21 стих, последний стих 5 главы 2 послания Коринфянам. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас или ради нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Посмотри, апостол Павел представляет здесь всю динамику, весь процесс, все то, что представляет из себя искупление. Он говорит, что Иисус, не знавший греха, Он стал грешным, то есть Бог возложил на Него наш грех, Он сделался за нас, посмотри, жертвою за, это стоит в скобках, этих двух слов нет в оригинале, Он сделался грешным, то есть Он принял на Себя наш грех. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас, или за нас, или ради нас, жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными. То есть Он нам отдает свою праведность, берет на Себя наш грех, умирает за этот грех на Голгофском кресте, приносит жертву, жертва искупления. В этом сущность того, что произошло. Мы много раз говорили об искуплении, а я думаю, что большинство, подавляющее большинство людей, которые посещают нашу церковь регулярно, очень хорошо знают суть искупления, знают основание Евангелия, основание своей веры. Поэтому сегодня я хотел бы посмотреть на это важнейшее событие несколько с другой точки зрения. Я хотел бы вместе с вами сегодня взглянуть на Искупителя, посмотреть на то, что происходило в сердце Иисуса Христа тогда, когда это событие произошло. Чем был наполнен Его дух? Каковы были Его эмоции? Каким образом Он шел в Гефсиманию? Каким образом Он шел на Голгофу? Вам приходится переживать трудности? Наверняка. Наверняка каждому из вас приходится в той или иной ситуации сталкиваться с обстоятельствами, когда вам больно, Сегодня мы живем в мире, в котором очень много неясностей, очень много беспокойства, очень много тревог. И когда люди попадают в подобные ситуации, достаточно часто трудно ощутить почву под ногами. Когда мы говорим о страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа, мы говорим не о трагедии. Мы говорим о очень ясном, продуманном, серьезном действии, которое было запланировано Богом еще за много-много лет. И которое осуществлялось вот в этот момент, в эти 24 часа, оно осуществлялось как Божий план. И Иисус Христос, Божий Сын, был орудием, которое осуществляло это. И когда мы смотрим на сердце Иисуса Христа, у нас есть возможность, друзья, не только знать теорию, что произошло там, у нас есть возможность посмотреть на биение сердца, посмотреть на сущность того, чем было наполнено оно, сердце нашего Искупителя. Апостол Петр говорит об этом очень прямо. Посмотрите, 2 глава 1 послания апостола Петра написано с 21 стиха. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Дальше написано, он не сделал никакого греха, не было лести в устах его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Когда я читаю эти слова, у меня возникает вопрос, откуда такая сила? Посмотрите, что здесь сказано. Он не сделал греха абсолютно. Ну, посмотрите, будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Что происходило вот там внутри сознания Иисуса Христа, которое позволяло ему под очень жестким огнем злословия быть твердым, быть уверенным? Чем была наполнена его реакция, чем был наполнен его внутренний мир, что тогда, когда он мог одной своей мыслью мгновенно привести в порошок, превратить в пепел и прах весь мир, который стоял под его ногами, он даже не угрожал. Он даже не говорил, глядя на этих людей, он даже не говорил им, ну подождите, белый престол есть еще. Подождите, однажды все это сделается. Его сознание было наполнено совершенно другими чувствами. Мы посмотрим на эти 24 часа, последние 24 часа в жизни нашего Искупителя здесь, до этого великого подвига искупления, и посмотрим на него с двух основных точек зрения, или посмотрим на два глобальных элемента, которым ясно было заполнено сердце Иисуса Христа. Первое – это его забота о людях. Иисус Христос, войдя вот в этот период, финальный отрезок, который он бежал, когда он вошел в этот период, его сердце было сфокусировано огромным количеством разного рода забот о людях, которые его окружают. Мы посмотрим на этих людей. И второе. Священное Писание, евангелисты достаточно много говорят о том, что сердце Иисуса Христа было наполнено ясной уверенностью в Боге. И вот с этих двух сторон мы сегодня рассмотрим эти последние моменты жизни нашего Господа на земле. Первая забота Иисуса Христа – это забота о учениках и церкви. Это очень важно понимать. Посмотрите, Иисус Христос в самом важном отрезке своей земной жизни. Вы помните, когда вы последний раз готовились к экзамену? Помните, когда весь дом должен был остановиться, все должны были ходить на цыпочках, все должны были вокруг вас ходить, почему завтра дитё экзамен сдает. Важный экзамен, трудно учить было все это. И мы считаем, что это правильно, что да, действительно, у меня очень важные какие-то обстоятельства, они требуют повышенного внимания со стороны других людей, чтобы они, по крайней мере, не мешали мне. То, что мы видим у Иисуса Христа, Он на финальной прямой, на финальном отрезке, но Он живет совершенно другими вещами. Евангелист Иоанн достаточно подробно описывает сознание Иисуса Христа или то, чем Он был заполнен. 13, 14, 15, 16 и 17 главы, 5 глав посвящены этому событию. Это 1/4 всего Евангелия Иоанна, посвящены одному вечеру, Страстному четвергу. Посвящены тому, чем было наполнено сознание Иисуса Христа, нашего Господа. Начинается это описание очень интересно. Посмотрите, 13 глава, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Каждое слово вот этого стиха обладает чрезвычайной важностью. У нас нет возможности рассмотреть их детально. Может быть, когда-нибудь дойдем до того, чтобы проповедовать на Евангелии Иоанна и поговорим об этом. Я хочу подчеркнуть несколько слов только. Посмотрите, Иисус знает, что пришел час. То есть Он понимает, финальный отрезок начался. Второе. Он явил дело. Зная, что пришел час перейти от мира сего к Отцу, Он явил делом. Что Он явил? Что Он подтвердил? Он подтверждает то, что Он возлюбил Своих и возлюбил их до конца. Очень интересно, что эта любовь началась с того, что Он умыл всем ноги. Иисус Христос реально склонился перед каждым из 12 учеников, взял полотенце и умывал их немытые, грязные, с дороги, запаленные с дороги ноги. Это было настолько очевидно, что что-то здесь не совпадало, что апостол Петр даже возразил и сказал: «Господи, вовек не умоешь мне ног». Это было слишком унизительно для Господа. Так что даже апостолы чувствовали себя неловко в этом положении. Но Иисус явил делом, Он показал свою любовь, Он показал, что Он до конца их возлюбил. И вот эти несколько часов открывают нам вот эту любовь, которая сфокусирована на 12. Говоря об учениках, Иисус специально отмечал, что Он заботился не только о них. В учениках Он заботился о всей церкви. Это очень важный фактор. Конечно, Бог любит весь мир. В каком-то смысле весь мир продолжает существовать. Но у Него, очевидно, особая любовь к Своим ученикам. Здесь ясно написано, посмотрите, мы еще раз прочитаем: «Возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Посмотрите, 17 глава, 20 стих написано: «Не о них же только молю, но еще об одной группе людей». И о верующих в Меня по слову их. То есть вот этот вечер, он был наполнен тем, что сердце Иисуса Христа было сфокусировано уже не на всем мире. Оно сфокусировалось на 12 и в лице их 12 на всех тех, кто будет Его. Кто однажды, уверовав, станет частью Его тела. Кто однажды, признав свое ничтожество, приняв Евангелие, однажды родится свыше, исполнится Святым Духом и будет Его навеки. Вот чем было наполнено сердце Иисуса Христа. Да, Его ожидают страдания, Его ожидают трудности, но Иисус Христос занят сейчас другим, Ему некогда. Ему некогда думать о боли, Ему некогда думать о трудностях. Он сейчас думает о тех, ради кого Он пришел на землю. Он сейчас думает о невесте, Он думает о церкви, которую Ему дарует Бог, Отец. Если вы почитаете 17 глава в начале, где Иисус Христос говорит о том, что Отец дал, Он говорит: «Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил». Этим было наполнено сердце Искупителя. О О чем же он заботился, думая о нас? О чем же заботился Мессия, когда он находился в этой финальной точке? Когда он думал о 12 и думал о нас? Думал о вас, если вы сегодня являетесь Детем Божьим? Прежде всего, он заботился о нашем спасении. Посмотрите, самое главное событие этого вечера было установление вечери Господней. Установление этой заповеди, чтобы люди вспоминали голгофские страдания, смерть и победу на Голгофском кресте Господа Иисуса Христа. Но посмотрите центральный элемент этого события. Посмотрите, что написано. Евангелие Луки, 22 глава, 19 стих. «Взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается». Иисус Христос до конца возлюбил их, вот этих своих. И теперь Он открывает немножечко дальше, в этот же вечер, преломляет хлеб, здесь вино. И Он говорит о том, что вот сие есть тело мое, которое за вас, ради вас, для вашего спасения отдается. Дальше Он продолжает. «Сие творите в мое воспоминание». Повеление вспоминать не является центром. Центром является факт, который вспоминает. И факт, который вспоминает, это то, что за нас умер Христос. Иисус Христос вот в этот вечер, Он думал о том, что Он идет для спасения нашего. Для спасения этих людей, которые были тогда. Для спасения всех верующих по слову их. Также и чашу после вечери, говоря сие, чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. Иисус Христос знает, что высокая цена, высочайшая цена, которую Он платит на Голгофе, это цена искупления душ Его учеников. Это цена искупления Церкви, Его драгоценной невесты. Вот о чем Он думает. Второе, о чем думал Иисус Христос, заботясь о нас, Он заботился о нашем с вами освящении. Первое, Он переживал, Он заботился, Он думал о том, чтобы мы были спасены, и это явно было центральным элементом, потому что вокруг этого шла вся беседа или сам факт установления заповеди, воспоминания, страданий и победы на Голгофском кресте. Следующая забота об освящении. Иисус Христос знал, что освящение является реальным выражением спасения. То есть, если человек спасен, он обязательно должен в своей жизни преображаться в образ Иисуса Христа. Он должен учиться чувствованием Христовым. Он должен учиться мыслить так, как мыслит Христос, относиться к людям, как Христос относился. В этом и смысл спасения. Поэтому, когда он молится о своих учениках, когда он думает о них, Он прежде всего несет этот факт. Он говорит о том, чтобы они были спасены. Он говорит, я иду для того, чтобы вы были спасены. Второе, о чем он думает о том, что спасенные обязательно должны освящаться. 17 глава 17 стиха. Молитва Иисуса Христа. «Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». И за них посвящаю себя. Для чего? Он объясняет, чтобы и они были освящены истиною. Вот о чем думал Иисус Христос. Первое, Иисус Христос последние 24 часа своей жизни, он был занят не саможалостью. Он был занят не тем, чтобы смотреть и прокручивать, что будет на Голгофском кресте. Он был занят самым большим делом, ради которого он пришел, он смотрел, он говорил об этом, он фокусировал свое внимание, внимание людей, которые вокруг него были. Он говорил, я пришел для того, чтобы за вас пострадать, отдать свое тело, отдать свою кровь. Он говорит, я пришел для того, чтобы я посвящаю себя, чтобы вы освящались, чтобы истина приводила вас в уподобление или уподобляла вас мне. Поэтому Христос думает и молится об освящении своих учеников. Он знает, что это единственное реальное средство, которое помогает христианам по-настоящему наследовать благословение христианской жизни. Третье, о чем думал Иисус Христос, заботясь об учениках, Он заботился об их единении в Боге. Посмотрите в этой же первосвященнической молитве, 17 глава с 20 стиха, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино, Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Несколько сложный текст. Иисус повторяет несколько мыслей, достаточно сложных мыслей. Я попробую упростить это, для того, чтобы мы могли понять, что было в сердце Искупителя. Иисус Христос знал, что духовная незрелость людей, духовная незрелость христиан, детей Божьих, она приведет их к тому, что они будут часто испытывать вместо единения противостояние друг с другом. Они будут ссориться. Они будут конфликтовать. И мы это видим уже в жизни первой церкви. Посмотрите, 6 глава Деяний апостолов уже говорит о том, что там был конфликт. Помните, нужно было избрать диаконов, потому что возникли трудности. Если вы почитаете внимательно послание, то вы увидите, как много незрелости приводит к тому, что люди в Коринфе начинают спорить друг с другом. Кто-то Аполлосов, кто-то Кифин. Кто-то имеет такие духовные дарования, кто-то другие дарования. Так что Павел говорит им, что я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, а как с плотскими, как с младенцами во Христе. Если вы посмотрите на историю христианства, даже до наших дней вы увидите, что проблема незрелости, которая приводит к вот этим вот конфликтам и противостояниям между народом Божьим, одна из самых больших проблем христиан. Именно поэтому Иисус в последние 24 часа молится не только о спасении, Он жертвует Себя на спасение, Он не только думает об освящении учеников, Он думает еще и о том, чтобы помочь им, чтобы Он молится, чтобы помочь им быть едиными. Очень интересно, Он объясняет, как. Послушайте, очень важный фактор. Это Господь наш Иисус Христос молился о нас с вами в последние 24 часа своей жизни здесь на земле. Он говорит следующее. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе». Вы знаете, что связь Бога Отца и Бога Сына – это самая сильная связь, которая существует во Вселенной. Это абсолютно полная принадлежность друг другу. В этом вся суть жизни Троицы Божественной. И когда Он говорит о нашем единстве, Он говорит, что базой, основой, моделью, сутью этого единства является единение Бога Отца и Бога Сына. Посмотрите, Он дальше объясняет. «Так и они да будут в нас едино». Речь идет вот о чем, друзья. Проблема, почему у нас нет единения друг с другом, заключается в том, что у нас нет принадлежности Богу достаточной. Единство христиан достигается не на горизонтальном уровне, не на уровне того, что мы здесь сейчас проведем переговоры, и мы найдем что-то среднее, которое удовлетворять будет всех, и мы тогда сможем быть едины, мы установим правила, каким образом мы будем, в общем-то, держаться этого общего. Единство может быть только одно, то, о котором молился Иисус Христос. Он говорит, да будут в нас едино, по мере того, как мы будем принадлежать Иисусу Христу. Мы будем принадлежать всем тем, кто принадлежит Ему. И чем больше мы будем осознавать эту принадлежность, тем больше мы будем осознавать, что все принадлежат нам. Самые разные. Но если они дети Божьи, если они по-настоящему спасены Христом, если они искупленные. Иисус Христос молился, чтобы мы были едины. Он говорит здесь больше, он говорит о том, что единение в Иисусе Христе является ли в Боге, является самым сильным свидетельством миру, который не знает Его. 13 глава, здесь же, в этот вечер, 34 и 35 стихи, Иисус Христос говорит такие слова: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Итак, Иисус думает последний вечер, думает о нас с вами, думает об учениках, думает специально о специальных людях. Он думает об их спасении, Он думает об их освящении, Он думает о их единении в Боге и их единении друг с другом. И есть еще один важный фактор, Он думает о нашей с вами радости. Он заботится о нашей радости. В этом смысл того, почему Он пришел на землю. Он пришел на землю, чтобы сделать нас счастливыми. Он пришел для того, чтобы освободить нас от того горя, которое принес с собой грех. Принес для того, чтобы освободить нас от нечистоты греха. Пришел для того, чтобы искупить нас от греха и сделать нас чистыми и непорочными в Нем. Почему? Потому что тогда мы сможем радоваться в Нем. Тогда и только тогда. И Он думает об этом. Вы знаете, Он прекрасно понимал, что когда ученики последуют за Ним, то им придется столкнуться с целым рядом проблем и трудностей. Он ясно понимает, что так как Его не принимает мир, точно так учеников не будет принимать мир. Как против Него воюет мир, так против учеников будет воевать мир. Он ясно понимает, что им придется встретиться с трудностями, но Он абсолютно не смущается, призывая их за собой, потому что Он знает, что это самое счастливое положение, которое только возможно на земле. 13 глава, 33 стих. Иисус говорит: «Дети, недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, как Я сказал иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Первое, Он начинает с очевидного факта. Он говорит: «Я скоро должен уйти». Но вместе с этим Он сразу же им говорит о том, что вам будет лучше так. Посмотрите 14 глава с 1 стиха. «Да не смущается в сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я». Иисус говорит им о трудностях, но Он говорит, что эти трудности лучше для вас. Эти трудности для вашей радости. Эти трудности для того, чтобы сделать вас счастливыми. 16 стих этой же главы: «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. И он с вами пребывает, и в вас будет, не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иисус думает о том, как ученики будут жить. И Он ясно понимает, что уходя, Он оставляет их в определенных сложностях, но Он объясняет, что эти сложности лучше для них, потому что придет Тот, Кто заменит его. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». 16 глава, 33 стих. Он говорит о том, что все жесткие атаки, которые будут со стороны Его последователи, могут отражать, имея глубокий покой внутри себя. Послушайте, что Он говорит: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир». Это то, о чем думал Иисус. Это то, что было в сердце Искупителя. Он говорил это, чтобы мы имели мир в Нем, чтобы сердце успокоилось. Он дальше объясняет: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Вот о чем думал Искупитель. Это чрезвычайно важно понять вот это наполнение сознания нашего Господа Иисуса Христа. Это упование основано на Его победе. Он ясно знает, куда Он идет, Он ясно знает, с чем Он встречается. 17 глава, 13 стих, посмотрите. «Ныне же к тебе иду», он молится Отцу. «И сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». То есть он говорит, я иду к тебе для того, чтобы они могли иметь радость, совершенную радость. Друзья, наш Искупитель Иисус Христос думал о нашем спасении, Он думал о нашем освящении, Он думал о нашем единении с Богом и друг с другом, и Он думал о том, чтобы мы были счастливы, чтобы мы радовались в Нем. Он говорит, я передал им слово Твое, мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Чтобы они могли, проходя через все испытания этого мира, через все беспокойства, через все волнения, чтобы они могли внутри себя сохранять глубокую уверенность и покой. Итак, сердце Иисуса Христа было сфокусировано первое на Его заботе об учениках. Специальная забота. Друзья, Писание очень много говорит, что Бог специально думал о нас. Думал о нас больше, чем о всех других. Думал о верующих в Него по слову учеников. Молился о нас, желал, повелевал, заповедовал. Церковь Иисуса Христа была объектом специальных мыслей, специальной заботы Господа нашего. И Он действительно думал о нас в последние 24 часа Его жизни. Второе. Иисус Христос в этот последний спринтерской гонки, последняя прямая, финишная прямая, Он думал не только об учениках и церкви, но Он заботился о разных людях, которые встречались на Его пути. Это очень важный принцип, друзья. Когда нам плохо, когда мы страдаем, когда у нас трудности, самое лучшее средство для того, чтобы побеждать, перестаньте думать о себе. Начните думать о других. Как только вы сбились с этого, вы пропали. Как только вы обратили взор на саму жалость, вы будете съедены ею. Иисус Христос претерпел чрезвычайно страшные страдания. Но находясь невдалеке от них, Он совсем не думает о себе и о своих страданиях. Он думает об учениках, это специальная Его забота, это Его план. Ну и дальше, по мере того, как Он встречается с людьми, Он заботится о них. Самые разные люди попадались на Его пути. Посмотрите, первое – это плачущие женщины, которым Он говорит, не плачьте обо мне. Помните, процессия идет, Христа приговорили к смерти, возложили крест, Он немножко пронес, не может нести, Симон Киринянин взял, Он избит, Он изранен, измучен, и вокруг идет толпа самых разных людей. И среди этой толпы, кроме тех, которые кричат «распни его», есть сердобольные женщины, которые видели, что Он воскрешал мертвых, которые видели, что Он исцелял больных, и которым даже просто так посмотреть на это изможденное, избитое, изорванное тело, просто посмотрев, они уже плачут. И когда Иисус Христос видит их, Он не проходит мимо. Послушайте, что Он им говорит. Луки 23 глава с 27 стиха. «И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Чери иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Заметьте, как Он переводит фокус, переводит концентрацию из себя на них. Здесь бы, конечно, многие из нас отметили, ну, слава Богу, хоть нашелся хоть добрая душа, которая хоть чуть-чуть кивнула и сказала, ну да, тяжело избивают. Иисус не занят этим, Ему не нужно это. Он им даже говорит, перестаньте обо Мне плакать, у вас есть более важные вещи для вас. Вам нужно внимательно посмотреть на свою жизнь и внимательно посмотреть на то, какими ваши дети растут. Вот это то, о чем нужно плакать. И дальше он говорит, если вы прочитаете, он говорит, грядут тяжелые времена Иерусалиму. Мы об этом будем говорить, и когда будем 24-ю, 25-ю главы Матфея исследовать. Он говорит, грядут времена тогда, когда камня на камне не останется здесь в этом городе, когда будут говорить, чтобы горы и холмы пали. Он говорит, вот там нужно будет иметь силу выстоять, вот об этом плачете. Учитесь жить. Заметьте, Иисус Христос – это не прогулка где-то у Геннесарецкого озера. Это последний путь. Это уже после Гефсимании, это уже после избиения в несколько раз. Его били у Каиафы, его били у Ирода, его били у Пилата. После всего, когда он уже не может нести крест, он падает. Уже этот крест перегрузили на другого. И после всего этого он продолжает еще, он встретил людей, и он, у него нет других вопросов. Он встретил их, и он, о, подожди, а что ж вы за меня плачете? Вы за себя плачете. Второе. Забота о прощении гонителей. Помните, когда его прибили на крест? Он в своей молитве обращается к Небесному Отцу, глядя на вот этих людей, которые смеются, глумятся над ним. Он обращается к Небесному Отцу, и он молится о том, чтобы Бог простил их. Он не пытается свести огонь с неба, или он не пытается даже сказать, Господи, ну ты же, пожалуйста, не забудь. Вот это вот, особенно вот этого солдата такого с бородой, очень, очень грязного, очень мерзкого, я знаю его, он вообще негодяй. Абсолютно нет. Он смотрит на эту всю толпу, на этих всех наглых, мерзких, морально распущенных людей. Он смотрит на всех этих и говорит совершенно другое. Луки 23 глава 33 стих. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говорят, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. Глядя на своих гонителей, Иисус был наполнен не злом, а жалостью. И поэтому он просил о прощении. Вот чем было наполнено сердце нашего Господа, друзья, нашего Искупителя. Это удивительнейшее качество Божьего Сына. Он концентрируется не на себе. Он концентрируется на тех, кому он может помочь, о ком он может помолиться. Еще одна забота, которую мы видим на Голгофском кресте, это забота о спасении разбойника. Христос висит на кресте, и это очень тяжело. Мы уже говорили о всех трудностях, которые ему пришлось пережить. К этим трудностям добавились еще чрезвычайно мучительная боль креста. Это не только боль, это постоянная suffocation, то есть он задыхается. Для того, чтобы ему дышать, ему нужно подниматься на ногах. Для того, чтобы он поднимался на ногах, его ноги пробиты костылем. Ему нужно упираться в этот костыль для того, чтобы захватить воздух. Это тяжелейшие условия. В это время Господь Иисус Христос слышит слова души, которая признает его Господом. И он забывает боль, и он забывает страдания. И он обращается к тому, чтобы позаботиться об этом негодном человеке, который только что обратился за помощью. 39 стих 23 главы Евангелия от Луки. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И мы осуждены справедливо, потому что достойное по нашим делам приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисуса, помяни меня, Господи. Очень важное слово, когда придешь в Царствие Твое. Иисус приподнимается, упираясь в этот костыль своими пронзенными ногами, и говорит ему эти очень важные и самые дорогие для него слова. И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Иисус Христос думал о других последние 24 часа своей жизни. Самое последнее, что мы видим, самая последняя забота Иисуса Христа. Мы говорим о разных людях, с кем Он встречается. Мы говорили о женщинах, которые шли и плакали. Мы говорим о прощении гонителей, мы говорим о спасении разбойника. Последняя — это забота о матери. Он позаботился о своей матери, вися на Голгофском кресте. Иоанна 19, глава 26 стих. «Иисус, увидев матери, ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: „Жена, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се матерь твоя“. И с этого времени ученик взял ее к себе». Мы не знаем, почему Иисус Христос это сказал. Мы не знаем, почему Он предпочел, чтобы Иоанн взял мать, а не его братья. У него сестры были и братья были, братья по матери. Мы не знаем всех их обстоятельств. Может быть, братья еще не были верующие до сего момента. Мы знаем точно, что они не были верующие раньше. И мы знаем точно, что некоторые из них, по крайней мере, уверовали позже, мы видим их. Для нас важен один факт. Иисус Христос видит свою стенающую мать. И, глядя со креста, Он нашел мгновение, нашел минуту, нашел время, нашел силу в своей душе, в своем разуме, чтобы попросить ученика о том, чтобы он позаботился о ней. Итак, кроме всех своих страданий, кроме всех переживаний, которые выпали на долю Иисуса Христа, Иисус Христос, вместо того, чтобы думать о всем этом, Иисус заботится о церкви, об учениках, и Иисус заботится о разных людях, с кем ему приходится встречать. В этом встречаться, в этом его суть, в этом его характер. Он так и жил. Он не жил для того, чтобы открыть клинику по исцелению, но когда он встречался с больными, он их исцелял. Он не жил для того, чтобы открыть продуктовое снабжение всего региона, но когда он встречался с людьми, которым есть нечего было, он просто брал их, хлеб умножал. Он жил для этого, он думал не о себе, он думал о других. Этим было наполнено сердце Искупителя. Это то, что имел в виду апостол Петр, когда он писал 1 Петра 2 глава 21 стих: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Друзья, мы все страдаем в той или иной степени. Мы все будем страдать в той или иной степени. От самых разных обстоятельств. Кто-то от болезни, кто-то от недостатка финансов, кто-то от каких-то переживаний, кто-то от того, что преследуют люди. От самых разных проблем мы будем страдать. Вопрос в том, как мы страдаем. Христос говорил: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Если мы в нем, мы с ним будем побеждать. Для того, чтобы побеждать, нужно учиться у него, нужно следовать его примеру, дабы мы шли по следам его. Итак, первое, на что я хотел обратить внимание, наше с вами внимание сегодня, чтобы мы учились тому, чем было заполнено сердце нашего Искупителя, конкретно заботе о его церкви и заботе о людях, которые нас окружают. Второй элемент, сверхважный, который мы видим в сердце Иисуса Христа, на котором нужно немножко задержаться, это его уверенность в уповании на Бога. Когда мы смотрим на Христа, мы обнаруживаем чрезвычайно интересную реакцию. Это были сверхсложные обстоятельства. Они были настолько сложны, что когда Матфей, евангелист Матфей, описывает внутренние переживания души Господа нашего Иисуса Христа, он употребляет очень сильные слова, чрезвычайно сильные. Послушайте 26 глава Евангелия от Матфея с 36 стиха. Это еще до того, как Христа арестовали. Христос ясно понимает, что Он идет на Голгофу. Он ясно понимает, что значит искупительный акт. Слушайте, что здесь написано. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Очень интересно, как будто вот это слово «начал скорбеть и тосковать», он как будто включился сейчас в скорбь. Он был занят, он занимался учениками, он провел этот вечер, он полностью посвятил себя им. И вот теперь пришел он для специальной встречи с отцом. Эта встреча чрезвычайно сложна для него. Написано, начал скорбеть и тосковать. Что-то произошло в это время, что наполнило его скорбью. Причем не просто скорбью. Слушайте, тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. To the point of death. Если вы прочитаете английские переводы, они чаще всего переводят это так. То есть, это величайшая степень скорби. Она доходит до грани, когда человек от скорби может умереть. Душа моя скорбит смертельно. То есть Иисус Христос сталкивается с фактом. Он говорит, что моя душа подвержена глубочайшим переживаниям. Он был человеком. Да, он был Бога-человеком. Но он был в плоти. Плоть, которая обладает той же чувствительностью. Я хочу вместе с вами посмотреть на интересный факт, который виден в жизни Иисуса Христа. Это факт борьбы со скорбью. Он столкнулся с тяжелейшей скорбью. В чем эта скорбь заключалась? Мы можем предполагать, но, по всей видимости, ему было печально, что Иуда его предал. Но если мы посмотрим на то, как он относится к Иуде, мы видим, что этот факт сильно на него не давил. Когда спрашивали ученики, кто предал, он не говорил о том, чтобы они начали поиск, он не говорил, да, вот есть один здесь такой, завелся. Он говорит, это не важно. Он говорит, я иду по назначенному. Я иду так, как написано. Его сильно не беспокоил этот факт. Он мог бы переживать о том, что еще через несколько минут ученики его предадут и разбегутся. И больше того, некоторые из них в открытую скажут, я его не знаю. Но и это тоже сильно не волновало Иисуса Христа. Мы читаем, как он неоднократно говорит апостолу Петру, говорит всем ученикам, он говорит, разбежитесь от меня в этот вечер. И он говорил об этом, и это сильно не приводило его в состояние напряжения или бедственного какого-то страдания. Это, конечно, неприятно, но Христос это легко побеждал. Но есть один текст, который говорит нам о величайшей точке напряжения Иисуса Христа, когда Он переживал состояние, когда Его оставил Отец. Вот в этот момент Он взывал. Вот в этот момент душа Его кричала. Послушайте, 27 глава Матфея, 45 стиха. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. «Эли, Эли, лама сабахтани!» То есть, Боже мой, для чего ты меня оставил? Вы понимаете, единение Христа с Отцом, оно было вечным. Он никогда не представлял себя, никогда невозможно было разделить. Но в тот момент, когда Иисус Христос берет на себя грех мира, в этот момент Отец Небесный отворачивается от Него. В этот момент святой, вечный, совершенный, абсолютный Бог видит Своего Сына грешным. Об этом скорбел и тосковал Иисус, когда Он был в Гефсимании. Тем не менее, находясь в состоянии величайшей скорби, Иисус Христос, Божий Сын, знает, как ее побеждать. И вот здесь чрезвычайно важный факт. Вот это одна из самых ярких сцен, которая показывает нам силу Божьего Сына, Его психологическую, Его духовную силу. Когда он сталкивается с тяжелейшей скорбью, которая только возможна была для него. И он побеждает ее. В общении с Богом Он исповедует характер Бога, он обретает уверенность, он обретает твердость, он наполняется силой для борьбы, так что, когда он встал с молитвы, видит Иуду, видит людей, и он спрашивает их, кого вы ищете? И Иисуса, я здесь. Так что они даже попадали от неожиданности. Воины, которые пришли его арестовать. Иисус получил эту силу, он победил свою скорбь вот здесь в молитве в Гефсиманском саду. Откуда эта молитва? Откуда эта сила? Каким образом он получил эту уверенность? Вы знаете, описание евангелистам, они открывают нам несколько важных характеристик этой уверенности Иисуса Христа, того, чем было наполнено его сердце. Первое. Иисус был уверен в Божьем плане. Когда Иисус был вот на этом месте страданий, когда Иисус находился в тяжелейшей борьбе, он ясно понимал, что план искупления, он создан Богом, он имеет свое начало, он имеет свою кульминацию, он имеет свой конец, и здесь не борьба на шансы, здесь не борьба на том, выйдет, не выйдет, победим, не победим. Здесь ясный план. И он ясно понимал, что это такое. 1 Петра 1:18, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога». Иисус знал этот план. Он его сам составлял вместе с Богом Отцом. Он был в нем уверен. Он был уверен, что Бог действует в соответствии с этим совершенным планом. Вот почему. Посмотрите, как заканчивается его молитва каждый раз. Он 3 раза молился, и 3 раза его молитва заканчивается одними и теми же словами. Матфея 26:37. «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Он знает, что он находится здесь в теле. Он знает, что он переживает давление, физическое давление этой скорби и переживаний. Но он знает, что там вверху есть центр управления. Он знает, что там штаб. Он говорит, «Отец, мне очень неприятно здесь сейчас, но действуй, пожалуйста, по своему плану». Он ясно понимает, что вот здесь под действием этих разных средств, которые давят на него, только вот там есть центр, который знает, как нужно действовать. Впрочем, не как я хочу, но как ты. 39 стих. «И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, так ли не могли вы 1 час бодрствовать со мною? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз молился, говоря, «Отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Еще раз повторяет то же самое. 3. «И оставив их, отошел опять и помолился в 3-й раз». Дальше написано, сказав то же слово, он повторил это 3-й раз. Вот где сила, вот где уверенность. Именно это давало Христу силу относиться спокойно к своему предателю Иуде. 22 глава Луки, 21 стих. «И вот рука, предающая меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». Он ясно говорит, у него есть ясное понимание. Сын Человеческий идет по предназначению. Есть Божий план, в соответствии с которым все развивается. Точно так, как в земной жизни Иисуса Христа, Бог имеет свой план для нас, друзья. Точно так мы можем иметь уверенность в нем. Римлянам 8 глава 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Заметьте, не всем, а только определенным людям, любящим Бога, призванным по Его изволению, вот этим людям есть план. И все в этом плане содействует ко благу. Дальше он объясняет, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Он говорит, что это все уже произошло. Все обстоятельства контролируются Богом для того, чтобы тех, кто возлюбил Его, доставлять им максимальное благо. Второе. Уверенность Иисуса Христа в уповании на Бога заключалась в уверенности в Божьем плане. Второе – уверенность в Божьей власти. Иисус Христос все время ясно понимал, кто правит миром. Он ясно понимал, что Бог – это не тот, кто на небесах смотрит и, в общем, не знает, пройдет, не пройдет, смогу ли я обеспечить или не смогу обеспечить. Иисус Христос сам пришел с небес. Иисус Христос сам знает, как устроены все атомы Вселенной. Он знает, что Бог держит все абсолютно. Поэтому Он уверен. Эта уверенность Иисуса Христа особенно видна из Его разговора с Пилатом. Посмотрите, когда Иисус стоял перед Пилатом на допросе, Он в нескольких ситуациях избрал не отвечать на их вопросы. Он не отвечал первосвященникам, Он не отвечал Пилату. В каких-то ситуациях он считал нужным ответить, в каких-то не отвечал. И когда Пилат услышал или столкнулся с этим, для него было это очень непривычно. Он привык видеть трепещущих перед ним людей. И здесь он увидел спокойную, непоколебимую уверенность Божьего Сына. 19 глава Евангелия Иоанна с 10 стиха. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Но Иисус очень ясно отвечает: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». Он ясно понимает, кто управляет всем. Это давало ему уверенность. Это то, что дает уверенность детям Божьим сегодня. Тогда, когда мы страдаем, тогда, когда трудности переживать приходится, мы ясно знаем, что Бог управляет всем. Третье. Первое – уверенность в Божьем плане. Второе – уверенность в Божьей власти. Третье – уверенность в достижении цели. Иисус Христос ясно знал, что тот, кто начал эту работу, он обязательно завершит. Помните Филиппийцам 1:6? Иисус Христос обращается к ученикам и говорит им следующее. «Сие сказал вам, Иоанна 16:33, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели мир во мне. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Он говорит эти слова еще до того, как Он пошел в Гефсиманию, но Он ясно знает, что с Богом Он ясно решит все те вопросы, которые перед Ним стоят. 26 глава Матфея, 62 стиха, допрос у первосвященника. Посмотрите, какая уверенность в словах Христа. «И встал первосвященник, сказал ему: что же ты ничего не отвечаешь? Что они свидетельствуют против тебя?» Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И посмотрите, как он отвечает. Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Иисус Христос здесь говорит о Своем втором пришествии. Он абсолютно уверен в том, что цель будет достигнута. Это Его победа. Доверяясь Богу, мы приобретаем способность быть уверены в Его победе. Это не наша победа. Мы точно знаем, что Бог победит. Во всей вселенной нет никого, кто мог бы успешно противостоять Богу. Мы абсолютно это точно знаем. И наша задача – быть на Его стороне. Тогда никто не сможет противостоять нам вместе с Ним. Четвертое. Уверенность в Божьей верности, уверенность в Божьем плане, уверенность в Божьей власти, уверенность в достижении цели. И самое последнее, Иисус Христос, находясь в эти последние 24 часа своей жизни, Он ясно понимает верность Своего Отца. Он жил этим до распятия. 16:32 стих. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня одного оставите. Но я не один, потому что Отец со мной». Он знает, что Отец верен. Он знает, что Отец верен до конца. Он знает, что Отец верен всегда, абсолютно. Это очень интересно. Очень интересно. Мы знаем, что в критический момент подвига искупления, когда Иисус принял на себя грех, мы знаем, что Отец отвернулся, мы знаем, что Отец оставил, Он не мог быть со грехом. Но Отец никогда не перестал быть верным своему Сыну. Даже тогда, когда Сын взял наш грех. Вы знаете, почему это происходит? Это происходит потому, что это грех был наш, а не Его. Он страдал за нас полностью, за весь этот грех полностью. Но Он никогда, Он лично никогда против Отца не восставал. Что такое грех? Грех – это восстание против Бога. Это наше было восстание. Иисус Христос страдал за наше восстание, и Отец отвернулся от Него, потому что это было наше восстание. Но сердце самого Божьего Сына никогда не восставало против Отца. Вот почему последние мгновения. Иисус Христос ловит этот момент, когда жизнь Его уходит, когда Дух оставляет тело. Послушайте последние слова, которые произносит Иисус. Евангелие Луки, 23 глава, 44 стих. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине». То есть уже грех был взят, уже он был наказан, уже вот-вот наступит смерть. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сказав сие, спустил дух. Иисус знал, что Отец верен. Иисус знал, кому можно доверять. Иисус знал, что в самых тяжелых обстоятельствах у Него есть Тот, кому Он может отдать себя в смерти. Я хочу, чтобы каждый из нас, фокусируя свой взор на Голгофе, на Гефсимании, на горнице, где они собрались и говорили, где Иисус Христос говорил последние слова, чтобы мы прониклись вот этим внутренним миром Искупителя, и чтобы мы увидели не только Его раны, но чтобы мы поняли и ощутили Его Дух, чтобы мы до глубины своего сердца поняли, что Искупитель был наполнен заботой о других, и что его сердце имело глубочайшую уверенность в Боге. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержки. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!